хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами по эту сторону микрофона Игорь Попов. Не волнуйтесь, я временно заменяю Эльвиру. Это не Эльвира Чепенко так переродилась, вопреки и несмотря, да? А это всего лишь я. Вам придется сегодня меня потерпеть, но тем более, что тема такая, что мне она близка, а Эльвире сейчас пока не совсем близка. Ну и, конечно же, да, и что за тема? И, конечно же, с вами сегодня психолог Надежда Буденова. Мы будем говорить про страшную тему. Зачем учиться быть родителями? У меня, когда я прочитал эту тему, подумал, вообще, в принципе, зачем учиться? Но...
Начнем сначала, да.
Но на самом деле, зачем учиться быть родителями? Вот мы учимся плавать. Это, кстати, актуально. Я тут в бассейн пошел вот, и понял, что я, в общем-то, я думал всегда, что я умею плавать, да, пока меня не обогнала бабушка вот, на дорожке. Вот, мы учимся плавать, говорить на разных языках, вязать, ходим во всяческие, да, даже заниматься фитнесом учимся. Да? А вот как-то считается, что мужем, женой или родителям учиться-то и не надо. Это естественно. Угу. Вот, слава богу, воспитали нас, и мы, слава богу,
потянем. Как-нибудь мы с этим справимся.
Да. И мы, слава богу, потянем. Вот сейчас попробуем разобраться мы с Надеждой в этой... Два родителя. Будем разбираться в этой теме. Дорогие друзья, вы тоже пишите, нужно ли учиться быть родителем и вообще... Что это такое родительство для вас? Вот, давайте, Надежда, а вы как считаете, вот нужно учиться быть родителем?
Вот я готова уже начать как бы оппонировать, а не просто говорить о чем-то. Вот кому нужно быть учиться родителем? Тому, у кого уже есть дети, или тому, у кого пока еще нет детей?
Хороший вопрос, я не был готов к нему.
Вот, потому что Эльвира-то отсутствует у нас, и тема-то для нее как раз, как мне кажется, очень актуальна.
Неожиданно.
Потому что еще, знаете, есть такая, ну, я это называю псевдомудростью такой народной, которая гласит, родишь, вспомнишь, чего не знаешь. Не знаю, слышал кто-то из наших слушателей такое выражение, но я его часто слышала, особенно старшее поколение, вот оно употребляет, имея в виду, да, что как бы, когда появляется в семье ребенок, каким-то чудесным образом все инстинкты, да, пресловутый материнский инстинкт, должен как-то самоорганизоваться и руководить мамой. Ну, то есть была вот девушка, была женщина, которая не умела ребенка, сейчас у нее он есть, и вот эти какие-то внутренние волшебные ресурсы сейчас быстренько перетрансформируют ее, научат себя вести правильно, ну, научат понимать, что нужно ребенку в какой момент времени. Вот, и если в первый год жизни очень многие вещи, с которыми сталкиваются родители, связаны с бытовой заботой о ребенке, то когда ребенок взрослеет, то, в общем, встают более серьезные вопросы в полный рост. Его воспитание, его формирование каких-то важных качеств, навыков, там, разбора полетов, взаимоотношений социальных между детьми, между сверстниками, даже в саду, там, в школе, неважно. Вот. И тут как бы выдавать какие-то суждения, формулировать, прививать какие-то понимания ребенку, нужно четко понимать, что здесь большая степень ответственности на нас. Да? То есть то, что я сейчас произношу, то, что я сейчас говорю. Поэтому меня радует, когда родители действительно задают вопросы, как мне кажется, такие очень серьезные и далеко идущие. Ну, например, а надо ли учить ребенка давать сдачи? Вот в этой ситуации что нужно сказать?
В магазине?
Да, да. Все было бы просто. Вот, или там, вот ребенок из магазина сдачу не возвращает. Пошел, сходил в магазин, сдачу оставил себе. Это хорошо, ну, как бы это нормально. Ну, мы так, наверное, тоже в детстве делали. Или это как бы уже про какое-то качество, которое есть у него нехорошее, негативное, которое начинает формироваться. Вот. Поэтому всегда встает вопрос, а где действительно брать знания по этому поводу? И я уверена, что те взрослые, которые пытались как-то переосмыслить свой детский опыт, я имею в виду того, как они росли в своей родительской семье, как, зачем приглядывали их родители, на что они обращали внимание, очень быстро обнаруживают внутри нас какие-то ситуации, которые, ну, вот, ну, являются пробелами, да? Давайте так назовем, воспитательными. То есть у нас нет навыка какого-то, как на это реагировать. Мы понимаем, что какие-то вещи мы потом оттачивали сами, тратили на это время, силы. Вы знаете, я очень мало встречала людей, которые сокрушаются по поводу того, что в детстве с ним не учили там английский язык. Но я встречала...
Это я.
Первый.
Самое интересное, что к чему я сокрушаюсь, потому что у меня-то мама учительница французского языка, и вот мне он...
Вас учили французскому.
Да, прости меня, мама, мне он в жизни не очень пригодился. Единственное, один раз пригодился, когда я поехал во Францию, там, в Бельгию, вот он там пригодился. А вот знание английского очень нужно, тем больше вся специальная литература на английском языке, да.
Вот, но я имею в виду, что какие-то познавательные, да, такой объем, который не получили, недополучили мы в детстве. А вот сожаление по поводу того, что поведенческие навыки какие-то были не усвоены, да, или эмоциональная обстановка в семье не дала возможности сформироваться каким-то качеством, которые сейчас очень, ну, нужны были бы во взрослом возрасте, какой-то уверенности в себе, волевой регуляции, там, не знаю, умение принимать решения. Вот этих, к сожалению, гораздо больше.
Вот, у нас уже есть комментарий. Надежда считает, что обязательно нужно в России учить быть родителями. В Америке есть специальная школа будущих родителей, это совершенно не подготовка к родам, как у нас в России. А вот Елена написала о своем опыте, и этот, кстати, вопрос я хотел задать, потому что... Ну, сейчас я сначала прочитаю, потом задам. Елена написала: я педагог-психолог, 6 лет училась в ПЕДе, педагогическом университете, а муж технарь до мозга костей. Так вот, приходится объяснять простые вещи. И дальше Елена написала: ну, со вторым ребенком уже проще значительно, эмоционально и рационально. Вот вопрос, потому что, когда мы говорим об обучении родительству, часто имеется в виду жена и мама. Папа вообще, в принципе, не прикручивается к этой схемке. Папа появляется обычно, когда мама пинками загоняет его, потому что...
Не справляется.
Не справляется, либо... скорее больше с мальчиком, но и с девочкой тоже, потому что есть там какие-то моменты, где действительно папа нужен. Вообще, на самом деле, я считаю, что папа нужен вообще с первых, еще до того, как ребенок появился на свет.
Пренатальный период.
Да, да, потому что, в общем-то, и вообще на всех периодах, но папам почему-то скучно. Ребенок не говорит, а гукает, что мне с ним делать. Совершенно. Лежит кулечек там, ну и чего. Как я могу себе? Ну, попеленать я поучусь. На самом деле... Это же другая учеба. Вот мы обычно говорим про мам, но в эту же схему надо еще и папу включать.
Да, совершенно верно. То есть мы говорим все-таки о родителях. Вот, и я все-таки с удовольствием начинаю замечать сейчас достаточно много семейных пар, которые говорят: мы беременны. Имея в виду, что вся семья находится, и мама, и папа, и находится в состоянии
Я как мужчина это очень хорошо понимаю, потому что когда ты читаешь Библию, ты понимаешь, что Авраам родил Исаака, там не миновалась никакая мама.
Да, да. Не, ну там как бы свои тоже были причины, наверное, но вопрос не в этом, вопрос в том, что как бы вот это состояние ожидания, состояние, ну вот максимальной возможной для папы погруженности в процесс вынашивания ребенка, он тоже крайне важен. И на тех этапах, когда ребенок появился, и жизнь семьи меняется, и требуется много забот, и там сил физических для того, чтобы ухаживать за ребенком, вот, то папа также может этот процесс сопровождать и как физической помощью, так и эмоциональной, да, то есть там, не знаю, оба родителя переживают о том, что там у него какие-то есть реакции непонятные, или о том, что не формируются какие-то навыки вовремя. Поэтому это взаимный процесс, и родители оба, безусловно, в этом всем присутствует. Но тут чего? Как бы исторически так складывается, что мама кормит ребенка и сидит дома с ним в декрете, а папа ходит на работу и присутствует ограниченное количество времени в доме. И вот он приходит вечером, ну, какую-то помощь оказывает посильную, ну и слушает, что там за день случилось. Да? Или там он...
Скинул ботиночки, надел тапочки, давайте, пилите мне мозг.
Пилите мне мозг, да. Вот, поэтому все равно получается так, что мама проводит с ребенком больше времени. Это неплохо, нехорошо, это факт. Вот. Но так получается, что именно этот такой обычный фактор и дает возможность мужчине, а иногда и женщине, сделать вывод, что не мужское это дело заниматься воспитанием, учиться понимать ребенка, ну, по крайней мере, в тот период, пока не будет уже речевого развития, да, когда он может уже сказать: отстань, уйди, не хочу, или хочу наоборот. Вот, поэтому мы сами формируем эти вещи. Уже, наверное, мы же можно сказать, что мы живем в таком мире, где есть место разным воззрениям, где есть место разным принципам воспитания или принципам устройства семьи.
И мы... Страшные вещи говорить. Мурашки по коже.
Не надо.
А вот представьте себе, что у родителей разные взгляды на то, какая должна быть семья.
Так вот, с этого и надо начинать. То есть первый шаг в подготовке к родительству, к учебе в родительство, это вот поиск точек соприкосновения. А у нас вообще будет единый какой-то план? Мы вообще, у нас есть какие-то единые...
А родители вообще это обсуждают друг с другом?
Я встречала таких родителей. Не могу сказать, что там есть какие-то исследования на эту тему более-менее обоснованные. Но тем не менее, вот когда... Сейчас это называется осознанное родительство, да, то есть когда... ребенок планируется, да, когда родители думают о том, еще не будучи родителем, как они станут родителями, насколько это действительно то, что они хотели бы, и какими бы родителями они хотели знать. Вот. И говоря о большом количестве возможностей сейчас, я имею в виду именно доступ к разной литературе, возможности эту литературу не получить из-под полы, а, в общем, при запросе правильно сформулированном получить все ответы на все вопросы. То есть если раньше это какое-то такое устное предание родительства, которое, а вот как делала твоя бабушка, а вот как делала я, вот так будешь делать ты, то теперь у нас есть возможность сличить очень разные какие-то вот подходы к воспитанию детей.
Если не будешь пеленать, но это ноги кривые будут и так далее.
Ну да, начиная вот от таких каких-то...
Мифологических таких.
Доморощенных, да. Вот, ну, делали так же. И опять же, как делали и что? Разговаривая с людьми, которые вот уверовали в какие-то свои вот такие установки, да, обычно вся доказательная база сводится к тому, что ну выросли же вы, ничего
и
же.
И слава богу, да. И слава богу. И накормленные, и образование мы вам дали, и да. Чего вы вам не нужно, нужно-то вам вообще в жизни.
Да, и да? Всегда я говорю, что если бы все сводилось вот к этому, да, то тогда бы я как психолог сидел бы без работы, все было бы ровненько, хорошо и замечательно. Чего тогда нужно столько психологов-то? Вот, все
да.
Прекрасно.
У нас есть тут уже куча комментариев. Ну, соответственно, Елена тоже говорит, у нас тоже есть школа мам при роддоме, курсы, но там в основном об уходе о младенцах. Там действительно об уходе о младенцах, ни о каком воспитании в принципе. То есть воспитание в том плане, что элементарную потребность ребенка в защите, да, и в, там, не знаю, там, быть накормленным.
Как биологический организм, он существовал.
Рос, да.
Знаете, мне еще хотелось бы что прокомментировать, вот то, что наша слушательница написала, что создавая такие вот школы, да, в современном, ну, сейчас в современном мире, где-то там при роддомах или еще, ну, хотя бы что-то, хоть первый шаг.
Угу.
Чтобы, опять же, вот это вот устное предание это прекратилось, и началось какой-то вообще позыв привлечь специалиста, если у тебя есть вопросы. Ну, то есть вот есть человек, который знает, как это делать, потому что его этому учили тоже в свою очередь, а не потому что он когда-то что-то получил от своих предков. Вот поэтому эти походы, они хороши, то есть с этого хотя бы, ну, какое-то начало.
Ну, хотя бы уже начало, да.
Да, это и пути, отношение к ребенку все-таки, понимание вообще ценности малыша и его как бы вот состава, там какие-то вот типологии, конечно, уже дают там и так далее. То есть не просто даже физически, то есть человека невозможно свести только к биологическому. Будут говорить о привычках малыша, будем говорить о комфортном, некомфортном состоянии, о том, как это в дальнейшем влияет и на что. Поэтому я не хочу ни в коем случае критиковать эти вот центры. Это мощный шаг, я бы сказала.
Ну, конечно,
так.
Да, конечно.
Вот, поэтому хорошо, что есть.
Рая написала, хочешь не хочешь, с детьми приходится учиться. Учиться всему, даже учиться совладать своими эмоциями, учиться вместе с детьми всему новому. Я согласен, но... Как бы, мне кажется, вот мы вчера с женой разговаривали, правда, не про семейное воспитание, а про совершенно другое. Она там читает, посмотрели сериал «Чернобыль», читает книжку про Чернобыль, действительно про реальные события. Она говорит, что это наша в России, Россия один очень хороший навык. Мы быстро можем сориентироваться и ликвидировать последствия, но мы никогда не можем подготовиться к этому.
Потом
вот этот как раз, хочешь не хочешь учиться, это как раз наши абсолютно абсолютно, мне кажется, специфика России, да, мы перегруппировываемся, начинаем читать, начинаем, значит, как-то вкладываться, говорить с психологами, хотя, в принципе, этого можно было бы избежать, если бы был бы, да, какой-то процесс до,
да,
вот этого родительства.
Это знаете, как это, в каком-нибудь фильме американском, если бы мне давали доллар всякий раз, когда я слышу, почему я не знала этого раньше.
Я был бы миллионером, да.
Я был бы миллионером. Поэтому это самая частая фраза, которую... Ну, к сожалению, я слышу от родителей, которые сталкиваются уже с какими-то трудностями воспитания детей и во взаимоотношениях. Да, почему я не знала об этом раньше? И вот, хочется сказать, вопрос.
Ну,
вот,
да.
Вот почему вы не почитали на эту тему? Это не секретные материалы уже.
А зачем готовиться, если еще нет ничего, да?
И еще, вы знаете, мне кажется, что важно, что вот это вот бытует мнение, что не надо учиться быть родителями в том случае, если у тебя, допустим, это второй ребенок. Или если ты работаешь... не знаю, в детском саду, или если ты, у тебя просто много племянников, или если у тебя есть младшие братья и сестры. Ну, то есть, так или иначе, ну, как-то вот ты вот соприкасался с детьми, и, конечно же, ты все знаешь.
Ну, конечно.
Вот, и поэтому вот не дали, как сегодня, я разговаривала как раз с одной из девушек, которая, рассказывая своей маме многодетной, говорила как раз именно об этом, что, говорит, когда там у младшего ребенка там вскакивает какое-то странное образование, образовывается на руке, и она говорит, может, сходить ко врачу? А он говорит, нет, что у нас же столько детей, что я не вылечу, что ли, это я и так знаю, чем мазать. Угу. И вот это вот принцип, я понимаю, я и так знаю, чем мазать.
Ну да.
Зачем привлекать кого-то? То есть, а почему я знаю, чем мазать? Потому что у меня до этого еще трое там детей было или четверо, и я всегда мазала и работала, а что с этим может не сработать, даже не приходит в голову. Вот, поэтому каждый новый ребенок это новый ребенок, это, угу, это новая личность, это новый комплект, который нужно по-новому изучать, по-новому подходы какие-то искать. Вот, это не станок, это не конвейер, поэтому здесь как... И это быстро, на самом деле, это очень быстро становится понятным. То, что радовало одного ребенка, совершенно раздражает другого.
Продолжаем читать комментарии. Надежда написала, сейчас во многих школах ввели факультатив семейного воспитания, учат старших школьников быть в будущем хорошими родителями. Это, конечно, хорошо, но зная себя... Я понимаю, что это так вот, такая, знаете...
Мало волнует это школьников.
Да, мало волнует еще, это школьников. Более того, некоторые школьники вообще... Ну, в том, тот самый возраст бунта, когда вообще против всех институций хочется побунтовать, в том числе против семьи, против того, что у меня детей не будет,
да,
и так,
да,
далее.
Дети, то есть часто
это
так заявляют.
Естественно. И особенно это заявляют дети из многодетных семей. Просто у меня жена из многодетной семьи. Вот. Вот, опять же, да. Я-то как раз у нас двое в семье, поэтому, когда мы поженились, у нас было разное восприятие, да, вот всего этого. Да. Так, Татьяна написала, я все боюсь, что мой пофигизм, расхлябанность и совиный график жизни никуда не денутся с рождением детей и будут негативно влиять на них даже просто в качестве примера. Не волнуйтесь, Татьяна, денутся. Потому что вам дети в начале, по крайней мере, первые несколько лет жизни навяжут свой график жизни 100%.
Но дело даже не в этом. А вот смотрите, следуя этой логике, мы должны сделать вывод, что родителями могут быть только очень хорошие, правильные люди.
Ну, да, да, да.
Но это неправда, потому что родительство – это не такая, вот, знаете, задача перед партией поставленная выполнить за 3 года план пятилетки, чтобы все было красивенько и ровненько. Угу. Вот. На самом деле такой подход в родительстве довольно часто встречается, когда, как я говорю, ребенок – это такой проект в жизни, который вот на доску почета нужен попасть обязательно, и если он не идет не по тем каким-то вот маршрутам, и доска почета отодвигается, то это, конечно, повергает родителей в ужас и разрушает и их внутреннее, и семью, и ребенка. Вот, поэтому что-то мы корректируем, конечно, в свои какие-то привычки. Нам приходится запоминать что-то, чаще быть внимательнее к чему-то, перестраивать свой режим сна и отдыха. Вот, но будет такая вот... Вот мама у ребенка сова и расхлябанная. Ну, почему нет-то?
Надежда тоже написала. У нас принято передавать родительский опыт из поколения в поколение. Моя свекровь мне как-то сказала, что не мужское это дело заниматься. Ну, понятно, чем. Стирать пеленки, да, там, ну, мыть посуду. Быть. Или, как я, например, готовить еду. Потому что в нашей семье я готовлю еду, потому что у меня, больше времени, я люблю покушать. Вот. Ну, мой муж, слава богу, другого такого мнения, да, написала Надежда. Но это действительно так. Вот многие же с этим сталкиваются.
Да, попытка делить семейную жизнь очень так жестко, прочно.
Это мужское, это
женское. Да, на женские и мужские обязанности. Но мы как-то делали даже целый эфир об этом, что это не выдерживает никакой критики, угу. хотя бы по количественным данным, потому что краны текут раз в полгода, а есть надо каждый день. Поэтому вот никак не соотносится друг с другом.
Да, это вот, очень.
Да, поэтому и мыть посуду, соответственно, каждый день, и как бы одежду
скажу, стирать. Большую крому несколько раз в дню лучше мыть посуду.
Не открывайте этот секрет.
Да-да-да, молчу.
Вот, поэтому, собственно говоря, да, вот это некий социальный опыт. Я не хочу его унизить, этот опыт предков, да, то есть сказать, что там нет ничего ценного, много чего ценного, но все равно его нужно пересматривать в контексте того времени, в котором вы живете. Потому что иногда до смешного доходит тот один родитель как раз на мероприятии, скажем так, для обучения родителей, очень сокрушался папа по поводу того, что его сын, которому сейчас там 10 или 11 лет, не умеет совершенно вырезать из дерева. И на мои робкие попытки спросить очень корректно, так а зачем ему это нужно? Вот он сказал, как же, это же мой же отец меня учил, отца его дед учил вырезать из дерева. Вот, и выяснилось, что они жили в сельской местности, и, в общем, это было таким очень понятным занятием и развлекающим мальчиков занятием, но как бы попытки мои сказать ему, что в 21 веке в Москве мальчику 11 лет, может быть, это и не очень нужное умение, может заменить его как бы там каким-то другим досугом, вот, не нашло понимания.
А сейчас я попробую поопонировать, да, потому что это опыт на самом деле, ведь опыт какой-то травмы, например, у меня бабушка прожила голод на Кубани, да, вот предвоенный голод, это еще не военный даже, и военный голод. И, соответственно, для нее это была трагедия. Да, я помню, как дедушка возмущался, что она пыталась его накормить прокисшим борщом, потому что, это же целую кастрюлю.
Это же еда.
Это же еда, да. И мне рассказывал Андрей Ростовский, уже покойный актер, режиссер, и он рассказывал, что в 90-е, когда не было вообще работы, когда вот, был крах вообще, вот, нельзя было ни в театре играть нормально, денег не было, не было никаких фильмов. Вот его спасало то, что он научился плотницкому мастерству, и он сам делал мебель, он продавал мебель. И вот это вот срабатывает, что это может быть с моими детьми. Мой страх срабатывает, может быть, с моими детьми. Его надо обучить этому навыку. Да, там, рыть землянку, не знаю. Там, я терпеть не мог, потому что я все детство провел на этих фазендах, огородах, копая эту картошку, колорадского жука вот этими хрупкими пальчиками собирая. И я не хотел этого опыта моим детям.
Слушайте, у меня только что идея пришла. Надо как-то вот это оформить, как терапию для людей травмированных дачами в 90-е. Да. Вот что-нибудь
еще
такое.
До 90-х, еще и 80-е.
Да-да-да.
Это действительно так. Владимир написал, вот пусть и пеленает, в процессе включится, ему нужно вложиться, чтобы он полюбил ребенка искренне.
То есть пусть и пеленает.
Действительно, да.
Мы про это и говорим. Вот. Но здесь, видите, ситуация может по-разному, конечно, складываться. Иногда сами женщины, как я говорила, тоже живут вот этими стереотипами. Да? Он сейчас будет пеленать, и что? А потом он придет на кухню, мне будет готовить, диктовать тут что? Угу. И это вообще тут моя территория, моя епархия, не надо сюда заходить.
Я жену с кухни выгоню. Я говорю, что тебе здесь надо? Говорит, дай мне одному побыть, нормально поготовить.
Я и продукты.
Да, да. Я и продукты. Потому что для меня-то это, собственно, время, когда я могу побыть в тишине, спокойно подумать, когда я готовлю. Да? Вот я понимаю, что я здесь эгоист. Я уже смиряюсь, когда жена приходит там чай попить, со мной пообщаться хоть, с мужем пообщаться.
А для некоторых вообще в семьях приготовление еды – это некий совместный досуг такой.
И досуг, и собственно, терапия такая.
Да, перепоручение семейная. Друг другу даже каких-то там манипуляций с продуктами, и как бы оба вовлечены, и есть вот такое вот ощущение общности какое-то. Вот, поэтому я не хотела бы здесь так вот конкретизировать такие вещи, да, но нужно понимать принцип. А принцип такой, оба родителя, да, должны быть вовлечены максимально в жизнь ребенка, я имею в виду не по количеству времени, а по количеству своих эмоциональных каких-то основ, да, что я родитель, Uh-huh. И я, что мне, может быть, даже спросить себя не хватает для того, чтобы почувствовать себя родителем. То есть, если вы понимаете, будучи мамой или папой, ну, скорее, папой, что какая-то часть жизни вашего ребенка, например, физическая забота о нем, или, например, чуть старше дети, когда становятся, родители жалуются, вот он не рассказывает мне, что у него в садике происходит, или не рассказывает, что в школе происходит, закрытый такой. То есть, когда вы чувствуете, что вы теряете какую-то связь, какая-то часть жизни ребенка, вот она мимо вашего родительства. Вы тут родители, тут родители, тут родители, а тут нет. Постарайтесь подумать о том, что могло бы быть этим мостиком, что uh-huh. могло бы быть этим вот компенсаторным таким механизмом, да, где вы не просто вломитесь в жизнь ребенка, а где вы предложите себе самому, прежде всего, какие-то новые возможности для того, чтобы построить отношения с ребенком.
Uh-huh. А Нина написала: «Меня воспитал детский сад и бабушка, у меня не было полной семьи, и до сих пор я чувствую себя уличным брошенным человеком».
Частая история тоже, да, и, кстати, мне тоже часто приходится говорить о том, что вот этот наш прошлый пережитый опыт, неважно, когда мы слишком много чего-либо получали или чего-то недополучали, очень часто становится во главу угла и начинает учить нас быть родителями в бегстве от этого опыта. Uh-huh. И нам кажется, что мы делаем очень хорошую вещь. Мы ведем себя не так, как вели себя с нами. Да, мы не бросаем своих детей, мы не отдаем их бабушке, мы там не отдаем их в детский сад, неважно что. Ну, то есть мы делаем все не так, как у нас было, все же должно получиться хорошо. Но проблема в том, что в этот момент все-таки нашими действиями, нашими мыслями, нашим основанием является бегство от этого опыта. Ну, да. А не собственное понимание того, как я-то хочу это делать, как ребенку-то это полезно. То есть это опять не учиться быть родителем, я бы так сказала. Это отрабатывать свои детские травмы уже на вновь родившемся ребенке. Угу. И это, кстати, тоже один из компонентов такой учебы для родителей.
Это еще компенсация еще называется.
Взвесить. Вы вообще, скажем так, вы разобрались с какими-то вещами, которые вас тяготят?
Угу.
То есть есть что, что... Есть что-то, о чем стоит подумать, поговорить и так далее. В этом смысле, вот, ну, как бы, наверное, единственная область, которая стоит особняком, это приемное родительство, в котором, значит, как обязательный компонент, тут нужно пройти обучение в школе приемных родителей.
Да, да.
Вот, где рассказывают не только о специфике приемных детей, но, в принципе, рассказывают о детях, о том, как это. И вот это, скажем, то место, где я чаще всего слышу: боже мой, ну почему, когда наши росли, нам это не рассказывали? Сейчас мы собрались усыновлять детей, и вот нам об этом торжественно докладывают, что, оказывается, это вот так у детей uh-huh. работает, оказывается, это вот так было. Вот. Но это правда, опять же. И когда говорят, ну что, негде прочитать об этом было, это просто поставить себе цель, задачу, да, не уповать вот на эти внутренние какие-то волшебные ресурсы, которые откуда-то ни возьмись возникнут, а, в общем, понимать, что здесь такие же процессы, как и в вязании, и в плавании, и в изучении uh-huh. языка, этому учатся.
Александр написал хороший вопрос, и даже мне захотелось ответить. Если заниматься детьми, то когда зарабатывать? Вы даете, вы дитё подорожникам лечить будете? Учить как? Вот интересно, то есть если... То, что вы зарабатываете, вас автоматически избавляет от вашей ответственности чего, отца, что ли? Мне вот интересно просто.
Ну, вот так многие думают.
На самом деле, вот я, понятно, что я, например, я воспитывался в такой уже там постгородской семье, да, мы в поселке городского типа жили, да, там рядом с деревней, да, там вот эти вот были страшные огороды, сады и дачи, но я помню просто опыт, мне отец рассказывал, и когда я приезжал к дедушке-бабушке, и бабушка, и дедушка рассказывали про то, что происходило. Это казалось, что раньше вот в крестьянской такой традиционной семье, патриархальной, родители ничему не учили детей, да, или не занимались с детьми. Но при этом детей брали, отец брал с собой там на пахоту,
поле.
Да, в поле. Мать учила постоянно, ну, там, дочь
домашнему
хозяйству и так далее. То есть все равно опыт передавался. То есть то, что они зарабатывали, не означало. Понятно, что это эхо войны, да, когда дети были брошены, когда одна мать поднимала там несколько детей. Это была страшная трагедия. Но вот это почему-то трагедия стала нормой, да, вот, и жили в этом. Вот как-то это эмоционально меня задело.
Знаете, вот часто слышу от пап, да, такое, что я не делаю для семьи, я же зарабатываю.
Да-да-да, я деньги
в дом заприношу, я что, иду пропиваю, я что там, то-то, ну, да, и то-то, да. Я же все в дом, что в семью. И вот где-то я прочитала, что есть, есть забота, а угу. есть воспитание. И в родительство входит и то, и другое. То есть, опять же, перед тем, как вы хотите стать родителем, подумайте. Если вы готовы просто заботиться о потомстве, ну, как животные, угу. они заботятся о своем потомстве. Что это значит? Они учат его всем навыкам, которые нужны для выживания в среде. Научить охотиться там или научить вылизывать шкурку, чтобы не заводились паразиты, там, не знаю, скрываться от опасности, преследования.
Залезывать раны там.
Залезывать раны и так далее. То есть вот когда мы говорим о том, что все, что нужно нашим детям, это забота, по сути, мы сводим себя к, вот, к этому уровню. Уровню просто не дать умереть нашему потомству. И человек, в общем-то, вот даже в наследственной части, да, своей, вот есть такая вот детерминированная часть, которая в наследственной программе содержится, но у человека, в отличие от животного, есть еще вторая часть наследственности, вариативная, где вот эти пустые, такие незаполненные области для воспитания. То есть мы даже генетически, в принципе, в этом смысле устроены по-другому. И если вы думаете, что вы можете только ребенка вырастить, ну, можно, конечно, только результат не очень обрадует. Uh-huh. Вот этим. А вы знаете, родители потом очень искренне удивляются. Да? Вот они только эту область заполняли заботы, да, воспитания не было. А почему он такой холодный, и почему он такой эмоционально ко мне, значит, не близкий, и почему ему так на меня все равно наплевать, когда обычно вырастает уже. Я же тебе все, я же ради тебя вот это там день и ночь пахал. Ну, как бы, и что? Он...
Не, ну, вообще, спасибо. Предъявлять претензии ребенку за то, что ты выполнял нормальные родительские обязанности.
Он вырос как организм. Вот он там здоровый, высокий. Ну, да. У него две руки, две ноги. Вы все сделали хорошо. Но вот этой второй части не было. Угу. Поэтому, может, я сейчас скажу крамольную мысль. Ну да, лучше подорожником в каких-то вещах, да, чем вот золотые горы и лучшие клиники, но при этом отсутствие вообще каких-либо взаимоотношений и эмоциональное присоединение к ребенку.
Тема мужа и жены и обязанности оказалась самым важным у нас сегодня в эфире. Вот Надежда написала, вот опять идет разделение обязанностей. Папа зарабатывает, мама занимается воспитанием детей. И, ну, как бы, это действительно большая проблема в семьях. И мне кажется, многие, если не все семьи, сталкивались с этой конфликтом. Я деньги зарабатываю, приношу, а вы что тут мне?
Что еще надо?
Что еще надо, да. Екатерина вот как раз написала, до рождения обсуждали, говорил одно, по факту не стал так себя вести.
Ну, это тема не мужа и жены, это тема обмана в отношениях, да?
Ну да, да.
Вот, и поэтому тут что, человек решает для себя обмануть или там... Опять же, может быть, и это был ненамеренный какой-то такой акт введения вас в заблуждение, но он правда не видит проблемы в этом?
Ну, может быть, просто как бы
ну, то есть,
природный инфантилизм, убежать
да,
от ответственности.
Да, что, вот, ну, вот как-то так, вот я так себе это и видел. А что, есть варианты?
Что не, ну они же варианты обсуждали, просто он не хочет это делать, вот и все.
Вот, ну, воспитательно, вот эта вторая часть, да, про которую говорил воспитание, конечно, это, ну, труд. Это нелегко. В общем, как и зарабатывать деньги. Угу. Поэтому кажется, что ты вот ограничиваешь свое вложение в родительство какой-то частью. И вот это все происходит внутри родительской головы, внутри мужчины или женщины, да, когда он говорит, ну вот так и достаточно, и хватит с меня. Угу. Вот. И в родительстве точно так же. Вот для меня хватит того, что я делаю это. Вот кто решил, что этого хватит? Ну, кроме вас, видимо, никто. Это ваше понимание того. Поэтому это вы должны расширить его, это вы должны принять туда другие какие-то вот возможности, другие примеры. Вы знаете, я вот таких мужчин или женщин, да, вот имеющих такое воззрение, очень часто спрашиваю, как вы, хотите ли вы, чтобы впоследствии ваш ребенок относился к вам так и имел с вами такие же отношения, как у вас с вашими родителями? Вопрос бьет на повал обычно.
Угу.
Потому что никто не хочет, чтобы к нему относились так и чувствовали то, что они чувствуют к своим родителям. Потому что если их растили в этой же парадигме, то это означает, что у них нет эмоциональных отношений с родителями. И я никогда не поверю, что видя другие семьи, где действительно есть и любовь, и забота, и вот такая преемственность какая-то, и эмоциональная близость, им этого не хочется. Или они не понимают, что они это потеряют, потеряли, не смогли сформировать их родители или они сами. Вот, поэтому, конечно, не хочется, чтобы наши дети относились к нам так же, как мы иногда к своим родителям. Редко, но встречаются семьи, которые говорят, да, конечно, я делаю все для того, чтобы мой ребенок сейчас видел в отношении своих, допустим, престарелых родителей, как надо относиться и какого отношения я хочу. Вот, поэтому это тоже к вопросу об учебе, это тоже к вопросу о том, зачем учиться быть родителем. Для того, чтобы передать вот этот правильный, новый, в вашей семье сформированный, вот, сформированную модель поведения. И, знаете, мне всегда вот мила мысль, когда я думаю, что вот каждая семья следующая, каждое следующее поколение, оно может стать в каком-то смысле вот последним для того, чтобы передать другой какой-то опыт. То есть вот отрезать вот этот опыт травмирующий, отрезать там то, что вот уже не созидает, а разрушает, сказать стоп, а мы будем, вот, ну, мы положим предел, мы нашим детям дадим другой старт, мы им позволим уже жить без вот этого обременения такого, да, там, вот то, о чем вы, в частности, говорили, да, там люди, пережившие голод. Но сейчас вот пару, наверное, поколений, которые сейчас растут, уже они не переживали этого, да, то есть у них, соответственно, другое отношение к пище и к вообще, в принципе, культуре еды там и так далее. Вот, то есть вот мы уже можем быть теми людьми, которые научим их уважать и там взять что-то из того опыта, безусловно, не обесценить его, но уже не дать им возможности этим водиться, этим ограничивать себя, потому что да, сейчас по-другому.
Наташа написала, в школах нужно учить мальчиков, как быть папой, девочек мамой, семья – это смысл жизни. Алена написала, можно активно готовиться к детям по книгам и так далее, но когда появляется ребенок, все знания бьются о нестандартной ситуации. И мы с мужем оба психологи, итог, учеба приходит вместе с опытом, наука очень отстает. Ну, Надежда посоветовала Юлию Гиппенрейтер в помощь начинающим родителям. Ну, сейчас, слава богу, много книг, если ты хочешь действительно получить опыт. Но мне кажется, книги – это не единственный способ. Источник и способ, да. Да, учиться родительству. Да. И никто не застрахован от нестандартных ситуаций, но при этом, если у тебя есть... что-то, то есть если у тебя есть какой-то багаж, тебе легче сгруппироваться, в конце концов, при
и
нестандартной
тоже,
ситуации.
И это тоже. Потом, опять же, никто не отменял взаимообмена опытом, никто не отменял всяких родительских сообществ, которые, в общем, тоже, ну, в известной части полезные. Вот. Никто не отменял вопросов специалистам и ответов на конкретные вопросы, да, не просто там научные выкладки какие-то, а конкретные ситуации. Вот, поэтому, да, конечно, подготовиться к родительству полностью нельзя. Это тоже молодые часто задают вопрос. Как нам определить, что мы готовы стать родителями? Никак. Правильный ответ, потому что это все равно будет не так, как в книжке.
Конечно,
это все равно будет по-другому. Но какие-то общие принципы, какие-то общие взгляды на то, что там, не знаю, что волнительно, что не волнительно, что страшно, что не страшно, что фатально, что можно исправить, как бы какой-то порядок действий, который есть, такие общий порядок действий в родительстве, конечно, можно это, об этом и прочитать, и поговорить с кем-то.
Был у меня как-то недавно разговор с моим другом, который говорит, ну, он знает, значит, наши отношения, например, со старшей дочкой, какие у нас близкие отношения. Говорит, слушай, ну, а что мне делать? Я говорю, слушай, ты ее приглашал куда-нибудь? Ну, проводишь ты время с ней? Я ее пригласил, она сидит в гаджете. Я говорю, сколько вы... Ну, вот я ее пригласил в кафе. А сколько вы провели вместе? Он говорит, 20 минут она просидела. Я говорю, 20 минут? А что такое 20 минут? То есть ты 20 минут выделил, ты считаешь, что это достаточно, что ли? А у тебя был до этого опыт? Ну, говорит, ну, мы так вот не общались. Я говорю, слушай, я специально выбирал ресторан или кафе, где долго обслуживали.
Угу.
У моего ребенка не было сидеть с отцом.
И ждать.
Да, и в результате вот она сначала там отвлекалась, потом она уже откуда-то, то есть ребенку нужно время для того, чтобы раскрыться. Элементарно. То есть вот такие вещи даже, да, и если нет опыта, то есть вот проводить времени, то, конечно, 20 минутами, 30, даже часом не обойдешься.
Да вообще как разговаривать с ребенком, ну, чтобы быть понятным ему?
Потому что... можно директивно разговаривать, и все.
Директивно, или, например, очень сложно, употребляя какую-то свою... Или вообще не на те темы, которые интересны.
Которые интересны ребенку.
И в которых он... А те, которые интересны ребенку... Вы в них вообще никак не плаваете.
И интересуетесь ли вы вообще, вот, ну, если вы понимаете, чем интересуется ваш ребенок, пытаетесь в это разобрать. Да это вообще ужас.
Ужас ужасный.
Да понятно, все эти игры там, так сказать, и все, и все эти комиксы, шмомиксы там и так далее. Особенно меня умиляет, говорит, да ты вообще, ты книжку бы посидела, почитала бы, при этом в квартире нет книг, и ребенок не видит, чтобы родители читали. Но требования родителей, чтобы дети читали книги.
Ну, обычно это произойдет, вот я в твоем возрасте.
В возрасте, да, да. Только и дело. Потому что, ну, как бы я в ее возрасте, у меня не был ни компьютер, ни интернета, ни социальных сетей, ничего, да, ни каких-то чего-либо, да. Вот, и был только телевизор, который, кстати сказать, нам родители говорят, вам только бы телевизор смотреть, и так далее. Александр написал, ну, книги не могут дать всеобъемлющих знаний, нужны сообщества родителей, где еще могли бы люди опыт друг друга перенимать. И Надежда, не читая книг по воспитанию, невозможно, основываясь только на своем опыте, советовать другим, как воспитывать. Александр отвечает, невозможно, потому что нужно в комплексе изучать и работать. Одному это не осилить.
Ну, да, здесь понятно, что мы же не говорим о том, что, чтобы стать родителем, нужно бакалавриат и магистратуру там закончить, и тогда только можно приступать к этому. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, да, что все равно ваш опыт конкретного взаимодействия с вашим конкретным ребенком, он очень многие вещи подвергнет сомнению, или перестроит, или вообще вы скажете, о, нет, это не работает, хоть мы там все книги давали этот совет, но с моим ребенком это не работает. И это нормально. И это нормально. Поэтому задача-то не поглотить огромное количество материалов из этого. То есть я никогда ни разу не сказала, что вы должны перечитать вот некий объем, и тогда вы готовы. Да, то есть я говорю о принципе, да, то есть понимание того, что для меня родительство, что я готов, как я готов вкладывать, готов ли я в принципе. И обязательно, конечно, это проговорить друг с другом, с супругом, да, потому что если, вот, например, у мужа воззрение, как у нашего слушателя, что я буду деньги зарабатывать, а вот все, что касается там заботы о ребенке, это уж ты сама. Я в этот процесс вмешиваться не буду. Вот, то, ну, как бы двое должны договориться, они согласны с этим видением, они согласны с этим сценарием, тогда потом, как минимум, ну, если не сказать совсем, но будет гораздо меньше претензий в этой части. Я тебя предупреждал, я тебе, ну, ограничил вот какую-то
тогда
территорию.
Тогда уж не ворчи и не предъявляй претензии взрослому ребенку, что он не хочет с тобой общаться,
да,
потому что у вас нет навыка общения.
Ну, и ты тогда, да, имей в виду, что когда он станет взрослее, он, может быть, скажет тебе спасибо за то, что ты как бы вот вкладывал в меня деньги, и у меня осуществлялся физический рост, но эмоционально какого-то вот чувства, какого-то там любви, отдачи там и какой-то заботы, эмпатии, ну как бы откуда ей взяться-то? Ее не было сформировано.
Ну вот Александр отвечает, ну как избавлять? Работа по ставке 25 тысяч, значит берешь больше, чтобы просто с голоду не помереть. А когда работаешь много, времени остается мало, значит жена попадает под домашнее рабство.
Понимаете, вот это такая попытка вывести абсолютный рецепт,
формулу, да,
абсолютную формулу счастья, как это должно выглядеть. Это еще из русских народных сказок, по-моему. Вот если бы, да, у меня было бы вот это, и вот это, и вот это, а вот у меня такая жена была бы красотка, да еще умела бы готовить, а я бы зарабатывала вот столько, да еще и на работе был вот столько. Вот. Ну тогда да, конечно.
Говорит молодой человек с пивным животиком и на диванчике, да, без работы.
Да, да, да. Вот, поэтому мы же не говорим о том, что жизнь идеальна и что все у нас хорошо. Каждый борется с каким-то своим набором трудностей, сражается на своем поле вот обстоятельств, в которые они попадают, и жизнь любого человека наполнена тем, что хорошо, тем, что радует его, и тем, с чем ему сложно приходится. И у кого-то достаток больше, у кого-то меньше. Но если бы, скажем так, вот эти обстоятельства объективные можно было бы выявить и провести исследование, сказать, вот такой доход, вот столько времени на работу, вот столько времени на ребенка, и идеальный ребеночек
на старт, внимание, марш, пошли. Да,
да. И вот по этим параметрам вы готовы.
Да-да-да, упал, отжался. Да.
И будет у вас хорошая семья, и будет у вас хороший ребенок, и будет вам всего хватать. Ну, мы же понимаем, что это не так. Угу. Вот, поэтому и в семьях, где есть достаток, и родители не проводят это свободное время с детьми, а проводят его, тратя на какие-то другие вещи, да. Или дети, которые упакованы с ног до головы всем возможным, что они желают, и они вырастают не очень приличными людьми, скажем так. И дети в семьях, где есть нужда, вырастают очень хорошими людьми.
И наоборот.
Достигают.
И бывает и наоборот.
Совершенно верно.
Потому что мы какие-то, вот тоже вот такие стандартные схемы рисуем, на самом деле бывает и наоборот. Да? Все зависит от семьи конкретно. Бывает богатая семья, которая вкладывается.
Ребенка.
Да, которая вкладывается в ребенка. И бывает, родители думают, что они вкладываются, на самом деле, ну, там очень много, слишком много поощрений, да, и вот этой, нет вот этой меры, да, поощрения.
Да, и более того, даже есть родители, которые думают, что они очень готовы стать родителями, они учатся, они такие учащиеся, они читают все модные теории, которые есть, они все эти теории тут же перекладывают на своего ребенка, они постоянно следят за какими-то родительскими чатами, они участвуют во всех комитетах родительских, которые есть. То есть им кажется, да, что они вот, они настолько осознанные, они настолько забыли, там родители, которые там чуть поцарапался, чуть чихнул, кашлянул, все там со всех сторон обследуют ребенка и так далее. Им кажется, что как раз они тоже готовы быть родителями, они делают все для того, чтобы ребенку было хорошо. Но результат тоже может быть очень разным и чаще плачевным, чем положительным.
Алена спрашивает, пожалуйста, посоветуйте книги современных авторов по воспитанию с изменением к современному обществу. Можете, Надежда, посоветовать?
Ну, я бы не хотела сейчас кого-то вот конкретного такого вот прям вот, тем более имя Юлии Борисовны Гиппенрейтер уже прозвучало в эфире, да, действительно, книга хороший специалист, но очень уважаемый. Вот. Я хочу сказать, что на что я обычно ориентируюсь, когда прихожу в магазин и вижу огромное количество книг по воспитанию. Во-первых, стараюсь выбирать сейчас, вот в данный момент, да, каких-то отечественных авторов, потому что уже достаточное количество времени для того, чтобы сформировалось свое понимание. И потом, как я говорю, всегда продукт отечественный, автор отечественный, дети местные, воспитатели местные. Вот. Есть, конечно, такое недоверие какое-то со стороны родителей к русским педагогам, авторам, что типа такое советское наследие, которое может не позволить сформировать правильное, ценностное, новое отношение к личности.
Советское наследие не так плохо, как его пытаются, в общем-то, часто обесценивать. Да,
да, да, совершенно верно. Поэтому я не советую бояться этого. В любом случае, берите, читайте и переосмысливайте этот опыт в вашем контексте. Вот. То есть обратите внимание на плеяду отечественных авторов. Вот. И второй момент, который мне кажется важным. Если вы действительно хотите разобраться в психологии детской, ну или, по крайней мере, в каких-то процессах, возьмите книгу, автор которого не просто даже удачный родитель, удачливый родитель, а возьмите книгу автора, который является специалистом в этой теме.
Ну да.
Там
да.
Сейчас как бы в каждой книге есть часть там на обложке или на развороте, где написано, чем человек занимается, практикует он и является ли он сам родителем.
Угу. Александр написал, а ребенок в итоге идет в школу, где его и воспитывают так, как актуально сегодня. Вот это вот я часто с этим сталкиваюсь. Да мы чем мы только не делаем, все равно школа перевоспитает его, да? Все равно его воспитывают окружение. Действительно так или нет?
Ну, как бы... Это вечный спор, кто там за что отвечает, кто за обучение, за образование, кто за воспитание. Но я хочу сказать, что вот эти первые... Давайте так, хотя бы на это попремся. Первые 6-7 лет жизни ребенка до того, как он пойдет в школу. У вас есть очень много задач. У вас огромное поле для работы. Вот. Ну, как там великие говорили, что дайте мне ребенка до 5 лет, и я сформирую его характер на всю оставшуюся жизнь. Я не готова подписаться уж прям совсем под этой фразой. Вот. Но умалять значимость этих лет, то, что Каменский назвал материнской школой, я бы не стала. Поэтому ту роль, которую исполняют родители, ту задачу, которую они решают в общении с ребенком, ее не может решить и исполнить никто другой.
Алена написала, выходные для родительства без гаджетов, без домашних дел, целый день мама и папа только с детьми, хотя бы день.
Хорошая идея, но очень быстро потерпит фиаско. То я не очень верю в это, что наши дети протянут день без гаджетов, если честно. И что вы, скажем, будете достаточно активны и достаточно интересны для своих детей.
Более того, я хочу сказать, что даже я не уверен, что родители без гаджетов протянут два дня. Вот что. Потому что обычно вот это часто я сталкиваюсь, потому что я специально смотрел исследования по тому, кто больше гаджетов. И вот самое интересное, вот этот миф о том, что молодежь больше сидит в гаджетах, это миф. На самом деле, как раз поколение 30-40-летних в гаджетах сидит больше, чем молодежь, либо, по крайней мере, недалеко от них ушла. Поэтому тут вопрос, кто сидит в гаджетах.
Понимаете, выходные с родителями должны быть наградой. А при вот данном сценарии это может быстро стать наказанием.
Ну да, да.
Поэтому ребенок будет не ждать времени с вами, а просто думать, господи, эти выходные опять надо будет вот это.
А
вот.
Потом выходные, слава богу, выходные прошли, да?
Да, да.
Елена, родительство учится на практике, чаще на своих ошибках.
К сожалению. Но опять же, взвесьте, пожалуйста, вот метод проб и ошибок. Метод. Но вы готовы этот метод отрабатывать на жизни своих детей? Или все-таки... Есть желание некое минимизировать последствия этого метода.
Вот у нас уже все подходит к концу. Буквально прочитаю. Наташа написала. Лучшая книга по воспитанию и многому другому – это Библия. Жаль, что это поняла, когда дети выросли. Теперь практикум на внуках. Результат потрясающий.
Спасибо.
Да. Дорогие друзья, ну что ж, большое спасибо, Надежда, что пришли, рассказали мне о том, что нужно учиться. Друзья, присоединяйтесь. Мы говорим о том, что для нас важно в воспитании наших детей и в взаимоотношениях в семье. И да благословит вас Господь. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.